Глава 12. Долина сугробов. То, что происходило по другую сторону Сабельных гор, тоже не ускользнуло от внимания ночи. Особенный ее интерес вызывал один чужеземец, который еще днем покинул привокзальную гостиницу, чтобы отправиться в путь на север. Грузовик нехотя тащился по пустынной дороге. Вокруг простирался унылый пейзаж, в котором преобладали черные и белые тона. Здесь, в долине сугробов, все еще лежал снег, а деревья не подавали ни малейших признаков того, что они когда-нибудь зацветут. «Мы мертвы», — словно говорили они, — «и нам это нравится». Вдалеке серели сабельные горы.
«Скоро начнет темнеть», — заметил водитель грузовика, пожилой ворон.
«Ничего», — ответил его попутчик, молодой лис.
«Переночую в деревне Пятнистые клыки. У меня все рассчитано».
«Плохо у тебя рассчитано», — шофер укоризненно покачал головой.
«И что тебя сюда занесло, Улис?
Носит тебя молодого. А зачем носит? Сидел бы дома. Жениться тебе надо, сынок».
Внезапно озарило водителя. «Думаете?» — улыбнулся лис.
«Убежден! Семья — это счастье! Вот я был женат 7 раз, и все удачно!»
«Я подумаю», — пообещал Улис.
«Подумай! Заведешь семью и присытишься мотаться по всяким пятнистым клыкам. Имей в виду, до деревни я тебя не довезу. Высажу недалеко, это да, но дойдешь сам».
«Почему?» — удивился лис. «Мы же договаривались».
«Договаривались», — не спорил шофер. «Но это где было?»
«Это было в привокзальной гостинице. Там мне казалось, что я не испугаюсь. А сейчас, когда мы с тобой одни, можно сказать, в целом свете, то мне страшно. Хорошо бы за нами хоть кто-нибудь следил, что ли. Мне было бы спокойней. Скажи, Улис, за нами едет какой-нибудь легковой автомобиль бежевого цвета с разбитой фарой?»
Лис посмотрел в зеркало бокового вида.
«Никто за нами не едет». «Вот видишь, Улис», — глубокомысленно изрек шофер. «Только вдумайся в это слово. Никто. 0 живых существ. И лишь впереди проклятая деревня».
«Почему проклятая? Я ничего об этом не слышал».
«А здесь все проклятое. Шоссе проклятое, снег проклятый, деревья проклятые. Места такие. Плохие места, простудные. Но деревня — самая проклятая из всех. Я туда не сунусь».
Лис не ответил. Собственно, он и не ожидал, что поход за сокровищами саблезубых окажется легкой прогулкой, так что все нормально. А немного потоптать снег — не такая уж и проблема. До темноты он, похоже, успевает. А это главное. Улис чуть-чуть приоткрыл окно, чтобы впустить в кабину немного свежего воздуха. Печка работала на полную катушку, и духота стояла ужасная. Ему в морду немедленно ударил безжалостный колючий ветер.
«Как здесь холодно», — сказал Улис.
«Холоднее, чем на станции. Такой воздух морозный».
«Проклятый», — прищурился шофер.
Вскоре грузовик остановился.
«Лес видишь?» — спросил водитель. «Такой темный, проклятый лес».
«Вижу. Но он далековато», — ответил Улис.
«Деревня твоя около леса. Он, видишь, такие маленькие черные точки».
«Проклятые».
«Разумеется».
«Вижу».
«Это дома. Туда и топай. За час доберешься. Или за 2. Но это точно не больше дня пути». «Да шучу я, шучу. Часа хватит».
Ворон немного поразмыслил и со смаком добавил:
«Проклятого часа».
Лис Улис выпрыгнул наружу, вытащил из кабины рюкзак, захлопнул дверцу и помахал водителю лапой. Тот в ответ помахал крылом, развернул грузовик и унесся прочь. Улис огляделся по сторонам. Вокруг было настолько пустынно и тихо, что до него начал доходить тот глубинный смысл слова «никто», который пытался внушить ему водитель. «Наверное, так и выглядит край леса», — подумал Улис. «Заброшенный, безжалостный, никому не нужный, кроме разве что некоторых сумасшедших романтиков и мечтателей». Улис поежился. «А еще здесь очень холодно. Гораздо холоднее, чем он ожидал, покидая родной город». «Нечего стоять и рассуждать», — произнес он вслух. «Надо идти. Заодно и согреюсь». Лис-Улис решительно зашагал в сторону леса, с удовлетворением отметив, что идти по старому затвердевшему снегу нетрудно, совсем не проваливаешься. Видимо, снег, в отличие от деревьев, уже чувствовал приближение весны, надвигающейся из-за сабельных гор, и покорно сдавал позиции. Шофер не соврал. Дорога до пятнистых клыков действительно заняла около часа. Но Улис рано радовался. Как оказалось, его ждал очень неприятный сюрприз. Деревня встретила их тишиной, запустением и разрушенными домами. Земля под лапами смешалась с грязным снегом и деревянными обломками. Улис нагнулся и всмотрелся в следы. Похоже, деревню оставили недавно. Но почему такие разрушения? «Есть здесь кто-нибудь?» — закричал Улис. Ответа не последовало. Необходимо было найти какое-то укрытие до того, как солнце сядет окончательно. Может, переночевать в одном из брошенных домов? Улис прошелся по улицам, присматриваясь к строениям. Разбитые стекла, крыши снесены, стены обвалены. Переночуешь в них, как же. Под ботинками что-то хрустнуло. Это оказался один из многочисленных деревянных обломков. Улис пригляделся, и ему стало не по себе. В некоторых разломанных деревяшках угадывались звериные черты. Странно. Улис наклонился над одним обломком и увидел, что тот похож на морду зверя, непонятно, правда, какого именно. Словно некий скульптор пытался создать из дерева барса или тигра, а получилась ящерица. Что все это значит? «Проклятая деревня», — зазвучал в голове Улиса голос шофера. «Выходит, это не пустые слова?» Он в растерянности брел по деревне, как вдруг увидел неразрушенный дом. Более того, в окнах горел свет. Улис облегченно вздохнул. Ну вот, кажется, и ночлег. Лис поднялся на крыльцо, постучал в дверь. «Добрый вечер. Я путешественник. Ищу приюта в ночь. Меня зовут Лис. Улис. Откройте, пожалуйста». За дверью послышалась какая-то возня, затем неприветливый голос выкрикнул: «Давай, вали отсюда!» Улиса искренне удивила такая недоброжелательность. Наверное, хозяева испугались незнакомца. Вообще-то это понятно. Посреди разрушенной деревни вполне логично бояться незнакомцев. «Я пришел с миром. Впустите, пожалуйста».
«С миром? Так вас двое. Убирайтесь оба, а то я буду стрелять».
«Нет-нет, я один», — поспешил заверить Улис. «Мир — это не имя».
«Все равно пошел вон».
Зачем же так грубо расстроился Улис? Наверное, хозяин очень сильно напуган. Может, он думает, что пришелец имеет какое-то отношение к разрушениям? «Послушайте, я не трогал вашу деревню, честное слово. Я вообще только что прибыл. Что здесь у вас случилось? Где жители? Почему все разрушено?»
«Да потому что все разрушили!» —
паническим тоном ответили за дверью.
«Уходи давай! Ни за что не открою, не впущу, не помогу!»
«Кто разрушил?» — не успокаивался Улис.
«А то не знаешь».
«Я правда не знаю. Говорю же вам, я путник. Откройте, давайте поговорим нормально».
Нет, убирайся, катись, уматывай, проваливай, выметайся, дергай, улепетывай!»
За дверью смолкли. Синонимы закончились. Участливо спросил лису лис.
Несколько секунд тишины, а затем хозяин дома неуверенно предложил.
«Отфигачивай!»
«Нет такого слова», — заметил Улис.
«А мне плевать!»
Переговоры зашли в тупик. Улис вздохнул. Но теряет ли он понапрасну время? Может, в его деревне еще кто-то есть? А зациклился на этом негостеприимном собеседнике.
«Хорошо, я уйду», — сказал Улис. «Но хоть подскажите, есть ли тут еще кто-нибудь?»
«Не знаю», — ответили за дверью уже несколько миролюбивей.
«Слышь, путник, ты не обижайся.
Просто нам очень страшно, поэтому мы тебе не открываем».
«Да я не обижаюсь».
«Вот и хорошо. Сам ведь понимаешь, поскольку мы боимся, то никак не можем тебя впустить. Предпочитаем, чтобы ты ушел. А еще лучше умер. Мы не со зла, поверь. Просто нам так было бы спокойнее».
«Конечно, конечно», — сказал Улис. «Я все понимаю. Постараюсь поскорее умереть, чтобы вы расслабились». Повисла пауза. До невидимого собеседника начало доходить, что он был несколько нелюбезен. Когда он снова заговорил, в его голосе чувствовалось смущение.
«Ты это... шел бы отсюда. Плохое это место. Проклятое».
«Так, и этот туда же». «Спасибо за совет», — сказал Улис и спустился с крыльца. «Ладно, пойду дальше», — подумал он с беспокойством, отметив, что уже почти стемнело. Но отойти далеко он не успел. За спиной раздался страшный грохот. Улис резко обернулся и остолбенел. К дому, в котором он только что пытался найти убежище на ночь, приближались невесть откуда взявшиеся огромные, ростом с двухэтажное здание, удивительные создания. Их было трое. Они походили на гибрид большой кошки и ящерицы. Каждый их шаг отдавался гулом. А самое поразительное оказалось то, что эти существа были полностью сделаны из железа. Ничего подобного Улис прежде не видел. Потрясенный, он застыл в оцепенении, будучи не в силах отвести взгляда от этих существ, будто сошедших со страниц фантастического романа. Дверь дома распахнулась, и на улицу в спешке выскочили его обитатели — барс, барсиха и два детеныша. Не тратя понапрасну ни секунды, они с громкими криками бросились наутек. И очень вовремя. Для начала железные чудовища выбили в доме стекла, затем сорвали дверь с петель, разнесли ударами кулаков крышу, после чего принялись методично крушить стены. В их движениях не было злости или агрессивности. Они просто выполняли свою работу. Монотонно и механически. Но кто поручил им такую работу, оставалось только гадать. Именно это больше всего и поразило лису Улиса. Не загадочность или чудовищность происходящего, а то бюрократическое равнодушие, с каким монстры делали свое дело. Из оцепенения Улиса вывел удар по плечу и окрик прямо в ухо. «Что вы стоите? Удирать надо!» Улис обернулся и оказался мордой к морде с молодым барсом в грязной шубке. «Что здесь происходит?» — спросил Улис. Барс и не подумал отвечать. Он развернулся и заспешил прочь, кинув на ходу. «Давайте за мной и не отставайте!» Улис последний раз обернулся посмотреть на невероятные создания и решил, что незнакомец прав. Нечего стоять и пялиться. Неизвестно, как к этому отнесутся разрушители. Он помчался за барсом. «Быстрее, быстрее!» — подгонял его незнакомец, хотя Улис и так не отставал. Они углубились в лес. Здесь уже вовсю вступала в законные права темнота.
Но незнакомца это ни капли не смущало. Он уверенно бежал вперед. Улиссу оставалось лишь не терять его из виду, да поспевать следом. Вскоре они выбежали к небольшому деревянному строению.
«Мы на месте», — пояснил Барс. «Заходите».
«Что это за домик?» — спросил Улисс, ступая внутрь за незнакомцем и плотно закрывая за собой дверь.
«Когда-то лесничего, теперь мой».
«А лесничий где?»
«Сбежал, как и все».
Барс зажег лампу, и помещение наполнилось тусклым светом. Улисс осмотрелся. Домик лесничего оказался скучнейшим из всех жилищ, в которых ему приходилось бывать.
Из мебели здесь были только стол и две скамьи. Еще на полу валялась куча тряпья.
Больше здесь не было ничего.
«Садитесь», — сказал незнакомец и подал пример.
Улисс уселся напротив. Лампа освещала морду Барса, и Улисс, наконец, нормально его разглядел.
«Меня зовут Лис Улисс».
«Меня Игорь», — представился в ответ Барс.
«Скажите, Улисс, что вы здесь потеряли?»
«Ничего, я путешествую, а эта земля интересна мне, как родина снежных барсов. Я их фанат. Хочу написать про них исторический роман».
«А-а-а»,
— сказал Игорь, и было непонятно, поверил он или нет. «Так вы, значит, на север двигаетесь. Снежные барсы ведь в основном жили к северу отсюда. Там даже какие-то развалины есть. Правда, они сейчас под снегом. Не лучшее время для удовлетворения любопытства».
«Просто у меня сейчас отпуск. А то, знаете, все время работа».
«Вот оно что!» — заявил Игорь. И опять было неясно, поверил он или нет. Улисс решился уйти от этой проблемы. «В пятнистых клыках надеюсь переночевать».
«Понимаю», — кивнул Игорь. «Можете переночевать у меня. А то трудно ночевать в деревне, которой уже нет».
Лис-Улисс подался вперед и негромко спросил. «Игорь, что здесь происходит? Кто эти твари?»
«Мы их прозвали «железные звери», — ответил Барс, «потому что они сделаны из железа. И больше мы о них ничего не знаем».
«Как так?» — удивился Улисс. «Они же разрушили деревню. Неужели вы даже не знаете, почему?»
«Нет. Никто так и не понял, почему. А разбираться, знаете ли, никому не хотелось. Разумней показалось убраться куда подальше. Я вот в лес подался. Остальные кто куда. Не все, правда, оказались разумными. Остались, надеялись на что-то. Но чем это кончилось, вы видели своими глазами».
«Бред какой-то», — нахмурился Улисс. «Должно же быть объяснение. Давайте по порядку. Как у вас в деревне появились эти железные звери?»
«Если по порядку, то начать надо не с железных зверей, а с бумажных».
«Были еще и бумажные?» — удивился Улисс.
«Да, первыми появились бумажные звери.
Вот просто взяли и появились.
Жили мы себе, жили все как обычно, гадили друг другу, вредничали, воевали домами».
«Погодите, зачем вы вредничали и воевали?»
«А я знаю. Так повелось. Ну вот. А однажды утром глядим, по улицам бродят звери из бумаги. Ну, мы, конечно, напряглись. Ненормально это, когда звери из бумаги».
«Не спорю», — кивнул Улисс.
«А они еще неприятные такие на вид».
Игорь поморщился.
«Не то кошки, не то ящерицы. Стали мы на них охотиться. Ну, без толку. Они оказались такие тонкие и увертливые. Ни за что не поймаешь».
«Так вы не смогли их поймать? Куда же они подевались в таком случае?»
«Их деревянные звери разорвали».
«Деревянные?»
— Улисс припомнил обломки под лапами. «С зооморфными чертами». «Погодите, тоже не то кошки, не то ящерицы».
«Точно», — подтвердил Игорь. «Явились невесть откуда, и всех бумажных зверей разорвали».
«Кажется, я догадываюсь, что было дальше», — сказал Улисс. «Появились железные звери и разломали деревянных».
«Да, только они не ограничились деревянными зверями. Всю деревню порушили. Хорошо, что мы такие трусливые и вовремя смылись,
а то жертв было бы, о.
Улис снова нахмурился. «Игорь, а вы уверены, что здесь мы в безопасности?»
«Да, вроде железные звери в лес не суются», — неуверенно ответил Барс. «Их деревня наша интересовала».
Он расслабился и даже улыбнулся. «Да не, все нормально. Здесь их нет».
Улис задумчиво уставился на огонь.
«Бессмыслица какая-то», — проговорил он. «Знаете, если бы я не видел этих железных зверей своими глазами, решил бы, что вы шутите».
«Да уж какие тут шутки», — криво усмехнулся Игорь.
«Но там поначалу не было никаких железных зверей. Там вообще никого не было. Не взялись же они из воздуха».
«Почему?»
— возразил Барс.
«Из воздуха и взялись.
Они обычно так и брались. Из воздуха».
Улис не нашел, что ответить.
«Может, это как-то связано с...» Он немного подумал. «С чем-то другим?»
«С чем другим?» — не понял Игорь.
«Каким-то другим явлением или событием. Еще что-нибудь интересное происходило в это время?»
«Да нет, все как обычно.
Гадили, вредничали».
«Прогадили и вредничали, я уже понял», — прервал его Улис.
«Я имею в виду что-нибудь странное, непонятное. Было?»
Игорь задумался. Потом решительно ответил. «Не было».
Улис вздохнул. «Наверное, эта тайна так и останется мной неразгадана», — подумал он. «У меня просто нет времени ею заниматься».
«Ладно», — сказал он. «Я бы хотел на рассвете отправиться дальше. Если не возражаете, попробую поспать».
«Конечно, конечно», — засуетился Игорь. Он вскочил, подобрал с пола какие-то тряпки и протянул Улису. «Вот, пожалуйста, это у нас будет простыня. Хотя нет, коротковато. Это будет наволочка. Подушки, правда, нет уж, извините. А простыней будет вот это».
У Улиса вид предметов, назначенных только что наволочкой и простыней, вызвал оторопь, но он решил не огорчать хозяина.
«Спасибо».
Вместе с Игорем они растащили скамейки к разным стенам и постелили постели, после чего пожелали друг другу спокойной ночи. Игорь погасил лампу и удалился к своей стене. Улис лег, поплотнее закутался в пальто, подложил под голову вместо подушки лапы и закрыл глаза.
Вслушиваясь в завывание ветра за окном, Улис думал: «Наверное, все-таки хорошо, что судьба разделила его с друзьями перед походом. Ему как-то спокойнее при мысли, что Берта, Константин и Евгений находятся дома, в безопасности». С этой мыслью Улис провалился в сон. Проснулся он от того, что кто-то тихо сказал: «Проснись».
Улис вздрогнул и очнулся, но глаза не открыл. Он решил, что голос ему почудился. Но стоило ему так подумать, как голос раздался снова. Он был совершенно реален и точно принадлежал не Игорю.
«Не показывайте, что проснулись», —
шепнул голос.
«Незаметно приоткройте глаза».
«Кто это говорит?» Улису стало не по себе, но суетиться и делать резкие движения он не стал. Лучше пока с этим загадочным голосом не ссориться. Поэтому он послушно приоткрыл глаза. Совсем чуть-чуть. Но этого было достаточно, чтобы заметить три вещи. Во-первых, уже светало. Во-вторых, кроме него и Игоря в комнате никого не было, отчего загадка непонятного голоса стала еще загадочней. А в-третьих, Игорь стоял около стола и сосредоточенно рылся в рюкзаке Улиса.
«Однако...»
«Право, не стоило так беречь мой сон», — сказал Улис. «Если вам что-то понадобилось из моих вещей, разбудили бы да попросили». Игорь немедленно отскочил от рюкзака.
«Я случайно, во сне. Это лунатизм».
Улис привстал. «Конечно, лунатизм, я не сомневаюсь.
Пожалуй, мне пора. Спасибо за гостеприимство».
Последнюю фразу Улис сказал абсолютно серьезно. Он действительно был благодарен Игорю за ночлег. Но оставаться с ним под одной крышей уже не хотелось. Мало ли на что еще может толкнуть Барса его лунатизм. Воровство не предел. К тому же Улис не мог не заметить, как опасно заблестели глаза Игоря. Опыт подсказывал, что именно так обычно блестят глаза у зверя, готового на акт насилия по отношению к ближнему. И действительно, лапа Барса скользнула внутрь шубки и извлекла на свет нож. «Зачем же так торопиться?» — нехорошо улыбнулся Игорь. Улис встал. «Ясно, зачем», — сказал он, — «чтобы вы глупости не наделали. А то, как я погляжу, вы решили гадить, вредничать и воевать домами». Лапа Барса несколько раз неуверенно дернулась. Улис смотрел Игорю прямо в глаза. Наконец тот опустил нож, сгорбился и угрюмо произнес: «Уходите. Только скорее, а то я правда глупостей наделаю. Очень уж мне ваш рюкзак приглянулся». Повторять не пришлось. Улис подхватил рюкзак и направился к выходу. Перед дверью остановился и сказал: «Все равно спасибо за ночлег». «Угу», — буркнул Игорь. «Пожалуйста, заходите еще. Да рюкзак свой не забудьте». Улис ничего не ответил, толкнул дверь и вышел наружу. Но тут же остановился. Что-то большое загораживало встающее между деревьями солнце. Улис медленно поднял глаза, уже прекрасно зная, что увидит. Прямо перед ним стоял железный зверь. Чудовище было неподвижно, но оно, и это не вызывало сомнений, было живо и готово к нападению. Улис нервно сглотнул, стараясь не поддаваться панике. Краем глаза он заметил нечеткую тень. Уже знакомый голос произнес: «Спокойно. Он вас не тронет. Вы ему не нужны. Просто тихонечко отойдите в сторону». Улис еще толком не осознал смысл услышанного, а задние лапы уже понесли его куда-то в бок, в обход железного зверя. Так бы он, может быть, избежал, если бы внезапно, со всей ясностью, не понял, что сейчас произойдет. В подтверждение его догадки железный зверь медленно занес огромный кулак. «Игорь, беги!» — что есть силы закричал Улис. «Беги!» На окрик из домика выскочил Барс. Увидев железного зверя, он ахнул, покачнулся и, сломя голову, бросился прочь, но не в сторону Улиса, а к деревне. В тот же миг железный кулак со всего размаху опустился на крышу домика, и она с треском рухнула внутрь. Лис не стал наблюдать, как железный зверь превращает его ночное убежище в труху. Это зрелище было ему неприятно, да и задерживаться в этих странных местах не хотелось. Улис пустился в дорогу. Его путь лежал через лес. Голова гудела, мысли путались. Что это за чудище? Откуда? Почему? Кому принадлежал голос, дважды выручивший Улиса? И что ждет его впереди, если вокруг уже столько тайн и опасностей? Глубоко погруженный в размышления, Улис уверенно продвигался на север. Он не мог видеть, как вслед за ним, по снегу, скользит едва заметная четвероногая тень.